Я начал вам рассказывать два случая, которые, прежде чем мы дадим определение тому, о чем мы будем сегодня говорить, да, интуиции, тем более, как вы сказали, это очень расплывчатое в современном представлении. Примеры всегда очень так ярко и живо интересуют нашу аудиторию. Вот два примера из моей жизни. Первый, я иду в школу, и мне совсем немного лет, и что-то заставляет меня поднять голову, посмотреть наверх, где я вижу сумасшедшего из нашего двора по кличке Леня Улик, который бросает мне на голову ведро с застывшим цементом. И вот та остановка, которая была вызвана тем, что я посмотрел наверх, да, заставила меня не пройти тот метр, который иначе бы я прошел и оказался под этим ведром, зная там постоянную ускорение свободного падения, массу ведра, да, можно предполагать себе разные варианты. Но все плачевные. Второй раз уже в сознательном возрасте, перед самым отъездом в Америку, мне 25 было, да, то же самое, грузинский вал, я иду, поднимаю голову, вижу, как уже летит с крыши сосулька. Но это самый драматический момент. Как же работает то, что мы определяем или пытаемся определить интуицией в ежедневной жизни, особенно когда речь идет о творчестве, да, я беру в кавычки, потому что о себе неудобно говорить, тоже более-менее понятно. Но вот давайте все-таки начнем с определения, да, что же такое интуиция, где она живет, как она работает, имеет она отношение к тому, что мы называем сознанием или нет.
Здесь есть строгое научное определение, есть и бихудное. А на самом деле, если посмотреть внимательно, интуиция, если говорить с чисто такой филологической точки зрения, такая пустышка, в которую каждый может заливать все, что хочет, свое определение, свои понимания.
Формочка такая.
Да, 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 абсолютно точно. Поэтому у нас есть определение у Ницше интуиции, есть определение у Канта интуиции, есть в учебнике психологии определение интуиции. Но самое поразительное то, что в тех культурах, где действительно интуиция используется не на уровне творчества, не на уровне там предсказания, а на уровне просто повседневной жизни, африканские, восточные, центральноамериканские. Вот в этих культурах само по себе слово интуиция не существует.
А как же они это обозначают?
Дело в том, что, насколько я понимаю, поскольку они живут в этом, они им нет необходимости обозначать.
Ну да, у рыб нет понятия вода, наверное. Да?
Абсолютно точно. Угу. Кстати говоря, это дословно китайская поговорка так звучит.
Да.
Потому что вообще, наверное, особенность западной цивилизации заключается в том, что мы сначала пытаемся дать определение, потом спорим вокруг, ну, знаменитый спор о понятиях.
Угу.
И на самом деле спор всегда сводится или к философскому аспекту, абсолютно которому можно вообще не соприкасаться к жизни, или к техническому аспекту. И в реальности само по себе явление уходит на задний план, возможность обладать, скажем, или управлять этим явлением. Например, в том же самом вот Китае есть... очень мне близко, в котором я прожил достаточно много лет, есть целые деревни, где люди предсказывают на несколько месяцев вперед судьбу вещи, человека, явления, причем не задумываясь, не медитируя, как мы это представляем, а буквально проходя мимо, говорят, этот стул сгорит. Или вы знаете, вот вы заболеете, там у вас, не дай бог, там кто-то умрет. Я много раз говорил с гадателями, с китайскими, это вообще это цирк. Вот все его раскладывания палочек, триграмм, гексограммы, это на самом деле театр.
Это для...
Да, это вот для зрителей. Да, то есть для каких-то внешних людей. Никакого отношения на самом деле это не имеет к самому себе предсказанию. Он просто ощущает или не ощущает. Когда не ощущает, он делает одну и ту же вещь. Он раскладывает все палочки, там, бумажки гадательные, ему задают вопрос, смотрит на человека, если он не может предсказать, он все собирает и уходит. Вот в этом упирается там глубокая китайская, там, восточная философия, интуиция, в то, что или ты чувствуешь, или ты наиболее сензитивный по отношению к внешней природе.
Ну вот все-таки, видите, прозвучало слово, которого я ждал. Или ты чувствуешь, вы сказали, определяя, в общем, что такое интуиция, да? Или ты чувствуешь, или ты уходишь.
Да, потому что если определять интуицию как результат некого логического процесса, который... идет вне нашего сознания. Вот мы думали-думали, отчаялись, прекратили думать, и потом ночью мы вскочили, нас озарило. Вот такой классический пример интуиции, там есть Менделеева, да? То это, конечно, не интуиция. Это просто когда часть нашего сознательного осознания факта выпадает из нашего поля зрения.
Перестаем контролировать, но работа идет.
Работа идет. Вот знаменитый пример, это когда там плохой оратор говорит начальную фразу и конечную, а между ними пропускает. Мы его не поняли. А он сделал гениальное открытие в конце. Человек тоже сам себя не понял, сказал, вот меня озарило интуиция. Это никакого отношения, ну, как, насколько я понимаю, к интуиции не имеет. это просто тот же самый процесс несколько усложненной мыслительной деятельности. И часто творческая интуиция, вот то, о чем вы говорили, творческие люди, находящиеся в процессе поиска интуитивного открытия, это как раз не интуиция. Это вот красивая такая витрина, почему мне удалась картина, или почему вдруг внезапно меня озарило. А вот интуиция у меня, а вот других нету. Это скорее самоприкрытие.
То есть это вот те самые палочки?
Это которые... те самые палочки, абсолютно точно. А просто мы забываем, что западная цивилизация, на языке, о котором мы сейчас говорим, и пытаемся друг другу объяснить, что же такое интуиция, она скорее не характерна для всего остального мира. Она скорее исключение, чем правило. Вот остальной мир, азиатско-африканский, центральноамериканский, он живет по другим правилам не только мышления, а по другим правилам осознания этого мира, вот именно чувствования этого мира.
Чувствование все-таки.
Чувствование мира.
Ну почему? В западной системе ценности это тоже называется шестым чувством?
У нас есть, я полагаю, определение всему в западной системе координат.
Ну, оно рассматривается как нечто такое совершенно уникальное, редкостное и диковинное.
Ну уж не как руководство к действию каждый день точно. Да, это скорее как исключение из...
Самое главное, мы не можем на него полагаться.
Да, никак.
Например, мы не можем готовить специалиста по математике в надежде, что у него однажды интуитивное прозрение будет. Мы готовим его в какой-то, скажем, план подготовки. А совсем иная, скажем, подготовка в традиционной Японии, Китае. Вот, скажем, мой опыт, может быть, не столь богатой жизни в даосских, в буддийских монастырях, он показывает, что как такого обучения, в том плане, как мы его понимаем, там нету. Там все направлено на максимальное раскачивание сознания для того, чтобы человек начал чувствовать или предчувствовать, предощущать. По-китайски есть очень четкое, вот дословный такой перевод будет соритмизироваться. Такой нелепый, но все-таки достаточно точный перевод. Соритмизироваться с окружающей средой. Я когда-то обучался такому забавному, абсолютно ненужному в жизни навыку, как ловить стрелу. Это очень забавно. Никакого методики никакой нет. Ее нельзя рассказать, ничего нельзя сделать. Ты стоишь спиной, в темном зале достаточно спиной к стреляющему. И там шум постоянно какой, там люди ходят. Это все вот, обыденная жизнь такая. И в какой-то момент ты должен обернуться и даже не поймать, а просто от нее уклониться.
Это опасно вообще для здоровья, наверное.
Я бы, честно говоря, сам бы никогда бы это не сделал, ни с кого бы сам не стал бы учить. Но в той среде ты заражаешься вот этой средой. Это некое, есть некое духовное, скажем, напряжение, которое передает тебе этот навык. Я не случайно говорил, в Китае масса деревень, где говорят, у нас каждый это может, у нас там с детства все это делают. В этом, собственно, заключается все восточное, да, в общем, не только восточное, а все неевропейское обучение.
Я сейчас должен все-таки обратиться к камере, которая смотрит на меня, и сказать, не думайте повторить этот опыт дома. Как обычно принято предупреждать, со стрелой я имею в виду. Да, но все-таки, возвращаясь, мы сидим сейчас с вами, да, в студии НТВ, в Москве, в Европе. И каждый из нас, ну вот у вас есть опыт там общения с Китаем, да, у вас свой опыт, у меня там свой, но так или иначе, каждый из нас все-таки западный человек. И мы пытаемся, да, используя тот аппарат, который у нас есть, интеллектуальный, вербальный и эмоциональный, да, договориться до того, что вынесено в заглавие нашей программы сегодня. Интуиция. Да. Я интуитивно понимаю, что вы имеете в виду, говоря о чувстве, возникающем у китайского предсказателя или у жителя этой китайской деревни, когда у него возникает, ну, формально ниоткуда взявшаяся уверенность, да, о будущем предмета или человека. Но все-таки... Давайте попробуем определить, да, откуда, я подчеркиваю, да, имеет ли это связь с сознанием хоть какую-то. Да, или нам нужно здесь уповать все-таки на мистический опыт изучения мира. Да, ведь я не так давно говорил с писательницей современной, которая говорит, я ничего не пишу, это все приходит. Вообще люди делятся на две категории. Да, одни проводники такие, вот этой некой энергии, которая приходит, а другие генераторы. Ну, так или иначе. И явно, что когда человек генератор, об интуиции, вот в том виде, в каком вы говорите, не приходится говорить. А вот мы говорим о проводниках, да? Чего они проводят, куда? Вот что существует такое, о чем западный человек не догадывается? Откуда это? Откуда возникает у предсказателя уверенность, что он, да, предскажет, или лучше нет, уйдет?
Я более чем уверен, что это очень архаические рефлексы, которые сохраняются у нас. И, в принципе, надо, в общем, вспомнить, что все первобытное общество было построено исключительно на вот этих рефлексах. Люди, которые обладали наибольшей чувствительностью по отношению к внешнему миру, вот, собственно, откуда берется предсказание, интуитивно чувствуя, что пойдет дождь, или будет град, или человек заболеет, и как его надо лечить, вот эти люди, в конце концов, мы стали их называть шаманами, медиумами, а скорее медиумами, потому что все-таки есть очень четкое разделение. Медиум – это человек, строго говоря, который предоставляет свое тело до какой-то момент, как мы считаем, духу, который и в этот момент уже не человек, а сам дух, находящий в его теле, предсказывает, говорит. Отсюда берется культ императора, который не император, не человек, а лишь оболочка. На самом деле он сын неба, он помазанник Божий. Отсюда же берется культ лидера и так далее. То есть вот эти интуитивные люди в ряде обществ всегда изначально выбивались в лидеры. Но на Западе происходит другой процесс. Приходит технократическая цивилизация, которая не приемлет логически необъяснимого и невыстраиваемого. Вот отсюда, собственно, берется там другие формы культуры, искусства, обучения, всего остального. В конце концов, если говорить на, отвечать на вопрос, что, вот, что на нас влияет, что это такое, вот я специально смотрел, интересовался этим вопросом очень предметно. Никакого реального объяснения с точки зрения современной науки нету. И быть не может. Зато замечательно все объясняют какие-нибудь те же самые мистические культы. Мы просто в какой-то момент открываемся внешнему миру и даем возможность внешнему миру влиять на нас. Мы его приемлем и не боимся его.
Я себя очень неуютно чувствую, когда разговор идет вот в таких категориях по одной простой причине. Наверное, если существует целая деревня людей, которые способны к такого рода предсказаниям, и ссылаясь на то, что вы сказали о первобытных культурах, где это особенно ценно просто для выживания. Выживание не виды в целом, а вот этой конкретной семьи, этой стаи, этого племени и так далее. Это значит, что это некая врожденная способность, которая, да, наследуется. Потому что раз есть целая деревня, и там это востребовано, и они этим живут, да, то это передается по наследству. А человек без этого, он глухой, слепой, обществу не нужен, до свидания, иди в другую деревню. А нам это более-менее понятно. Но когда вы говорите, что надо открыть чему-то, чему нет определения, какие-то каналы, которым нет определения, для того, чтобы постичь, чему нет определения, да, и получить результат, который, ну, в общем, достаточно эффектный, особенно если человек не ошибается в предсказании, то я, как западный человек, начинаю себя чувствовать неуютно. Что там вот...
Это очень западное и очень логическое размышление, и такое абсурдно-логическое. Поскольку, во-первых, да, наверное, передается по наследству. Мы не знаем, и бессмысленно об этом рассуждать. Но есть второй аспект. Я знаю много людей, которые попадают в эту среду, европейцы, с вполне прекрасным европейским образованием, которые живут, скажем, в Мексике или живут в Китае, и сами как бы заражаются этими возможностями. Но очень важный момент. Они не обучаются. Они ими заражаются. У меня нет другого слова. Не знаю, индуцируются определенные ощущения. Поэтому, если мы пытаемся вычислить, какой процесс работает, технически, наверное, при большом количестве опытов мы можем это сделать. Практически это нас не приведет ни к чему. Мы не будем сами лично обладать этой интуицией. Мы не сможем сами предсказывать.
То есть этому научить нельзя, но научиться можно.
Абсолютно правильно. И тупиковая ситуация заключается как раз в том, что те, кто пытаются вычислить, какой механизм работает, скорее всего, они никогда не смогут этим обладать. Ну, классический пример, когда самые простые, необразованные, не читающие, не пишущие люди, они обладают возможностью предсказывать, интуитивно чувствовать то, что мы лично, скажем, никогда не можем этого сделать. И это вот как злой рок действует всегда. Как раз логически пытаться что-то объяснить, мы, наоборот, уходим от интуиции в сторону западной логики. Есть логика, там нет интуиции.
Да, вот здесь я бы как раз и хотел сказать, поскольку действительно начинаю разговор о любом понятии, надо определиться, во всяком случае, как это принято в нашей европейской науке, о чем мы говорим. Вот здесь Алексей как раз, собственно говоря, ключевое слово и произнес – как определяют наши словари интуицию. Это некое знание, некая информация, воспринимаемая вне логического мышления.
То есть, грубо говоря,
вот это самое главное.
Делая попытку логическим определить, что такое интуиция, мы уходим от предмета разговора гораздо дальше, чем если просто сидели и говорили об интуиции.
По сути, да. Вот. И здесь получается, что мы заметаем на самом деле большое количество явлений, весьма различных. Откуда и возникает вопрос, действительно, что такое истинная интуиция, что такое иллюзорная. Ведь то же самое открытие ученого, который долго размышлял над проблемой, бился над ее решением, казалось бы, отчаялся, и вдруг его озаряет. Такой классический пример. Ну, достаточно очевидно, что на самом деле мы имеем дело с выводом такой длинной цепи логических. В общем-то, рассуждений, которое на определенном этапе ушло из сознания куда-то там в подсознание, надсознание, ну, ушла из осознанного спектра.
Контроля, да.
Вот. И выплыл на поверхность только результат. Вот. Когда же мы говорим о проявлениях интуиции в традиционных культурах Запада, Востока, все равно, мы действительно имеем дело с неким, ну, вроде бы, восприятием, которому не предшествует размышление, анализ, просто действительно некая информация, некое явление. Вот. И, видимо, это действительно уходит куда-то глубоко, в архаику.
Здесь, вот видите, не просто два разных подхода к действительности и два разных способа познания этой действительности. Здесь есть некая система. Ведь в конечном итоге, помните, как шутили ученые, что такое наука, да, это способ удовлетворить собственное любопытство за государственный счет. Так вот, что любопытно западному мудрецу, будем так называть ученых, да, то совершенно неинтересно восточному. Западному недостаточно получить ответ. Да, недостаточно. Ему важно знать, как этот ответ получен. Именно это он и называет наукой.
Да.
Восточный, зная ответ, никогда даже не задумается, откуда он пришел. И наоборот, когда западный совершенно логично докажет ему, что 2+2=4, он разведет руками и скажет, и конечно, конечно, а кто же этого не знает? Вот в чем, с вашей точки зрения, да, если же мы говорим о культурной разнице, да, вот это, на мой взгляд, вот это основополагающая разница между удовольствием от получения знания. В этих материалах даже какая-то была поговорка о том, что знающий...
Говорящий не знает.
Да, говорящий
не знает.
Это
из Дао-де-Дзина, конечно.
Из Дао-де-Дзина, да.
Ну, здесь надо уйти от одной иллюзии, очень большой. Мы просто думаем, что вот у восточных, например, обществах, таких классических интуитивистских обществах, типа там дзен, буддистка и так далее, что это очень глубоко философствующее общество. На самом деле нет. Все восточные общества, равно как и вообще традиционные общества, они страшно прагматичны, чудовищно прагматичны. Поскольку им все время надо выживать, учитывая, что по своему историческому этапу развития они значительно прошли больше этап, чем европейское общество, то они вынуждены были постоянно выживать и все использовать чисто прагматически. У них не было времени и не было необходимости бесцельных научных исследований. Ведь известен, например, факт, что до сих пор спорят специалисты, что, например, на Востоке просто науки не было как таковой. Были прагматичные знания, китайцы открывают порох, компас, парус, а также мороженое, как недавно они доказали себе. Почему? Не потому, что они хотели поесть, потому что кто-то вычислял. Надо было поплыть, они открыли порох.
Парус. Надо было поплыть в неизвестность, открыли.
Нет. Почему? Очень точно. Китайцы, например, плавали, скажем, для того, чтобы добыть специальные глюциногены для плодов бессмертия. Вот. Это, кстати, абсолютно другой там, аспект вот этой интуиции, глюциногенной интуиции, к которому мы потом перейдем. Европа породила... Европа вообще больна гедонизмом всегда. Она позволяет себе заниматься наукой, финансировать эту науку, бороться за дополнительное финансирование науки. Хотя, в общем, прекрасно понятно, что для выживания она делает очень мало. И ну, надо быть циничным в какой-то момент, чтобы понять, в чем разница. Поэтому то, что восточное или, скажем, традиционное общество получает на уровне ощущений, для них это ценностная информация. Они ей пользуются, и они не могут перекрывать пути получения информации какими-то логическими рассуждениями. Типа, почему это к нам пришло, как это пришло. Как лечит китайский врач? Опять-таки, вот то, что совсем противоречит, может быть, нашим таким субъективным знаниям. Угу. Он никогда не открывает справочник, где там какие-то точки глукалны. Подходит к человеку, смотрит на него, проводит над ним рукой. Он все знает уже. И после этого он там ставит иглы или ничего не ставит. Нету нервных мышлений, есть только ощущения. Спросить, если у него, что вы ощущаете. Скорее вот он задымится и вот, как перегоревший робот там лопнет. Он никогда не сможет это облечь. Но вот здесь тоже еще один аспект, очень важный, по-моему, для интуитивистского общества. Это аспект, тоже от этого нельзя уходить. Это большое использование галлюциногенных средств. И многие восточные и центральноамериканские культуры известны, они были построены целиком на использовании, почему-то к Дмитрию обратился, он хороший специалист как раз по индийским культурам. Они были построены на собирании, на использовании галлюциногенных средств, психоделических средств, и уже после этого делались какие-то предсказания. Вообще очень характерный момент, что предсказания были во многом безошибочны. Потому что, да, сразу как бы в камеру говорю, что это, опять-таки, не призыв, не надо повторять этот опыт, но эти...
Не получится ничего, все
да. Они все-таки открывают да, определенные, скажем, каналы, которые позволяют получать взаимную информацию, хотя это очень такое слово, так вот, в кавычках.
Информацию.
И вся шаманская, медиумная культура на это была построена, культура даосизма современного китайского построена на этом, синтоисты японские используют в том или ином виде. Отголоски это встречаются, скажем, даже в христианстве, и сейчас не прямой, но отголоски. На этом построена мексиканская, центральноамериканская культура.
Угу.
То есть, если человек физически собственно, сам не может войти в это состояние вот того, что там называется мистический культ вселенской мудрости, он стимулирует вход.
Вот тут у меня есть два вопроса и к вам, видимо, Дмитрий. А если все-таки перечисленные культуры, и восточные, как китайская, японская, эволюционировали и внутри общества, и из-за контактов с европейцами, так или иначе, это было довольно такое... Ну, гармоничная эволюция, потому что происходили изменения в обществе, они были готовы к контакту с Западом.
Безреволюционная.
Да, то вот, скажем, в Северной Америке столкновение, да и в Центральной тоже, да, столкновение было мгновенным, двух культур, по сути дела, двух подходов, да. Столкновение было кровавым и кончилось плачевно, в общем, для культуры, о которой мы говорим сейчас. Были там оставлены, я почему так... Пекусь о свидетельствах западных людей, о проявлениях восточной интуиции. Потому что я все равно хочу получить подтверждение, что все эти прозрения медиумные, да, они там, у них есть статистика, что 90% из них сбываются. Да. У меня есть желание, как у западного человека, выяснить, что вот тот китайский врач, который подошел, уже все знает, он вылечил больного, а не залечил его насмерть, да? А когда возможны свидетельства такие? Когда сталкиваются напрямую две культуры?
Ну, совершенно правы. Угу. Совершенно правы. И здесь вот именно действительно в Северной Америке мы с этим непосредственно сталкиваемся. В отличие от испанцев, которые еще в 16 веке покоряли там, угу. Центральную и Южную Америку и не задумывались как правило, о каком-то изучении, то вот этот период освоения территории США и Канады, он был связан и с деятельностью исследователей.
Угу.
И поэтому материала, собственно говоря, накоплено огромное количество. И удивительно, что мы действительно видим массу традиционных культур, которые основаны исключительно на интуитивном познании. У них нет понятия вообще о научном познании, как о таком последовательном изучении вопроса, когда можно логически, исследуя вещи шаг за шагом, открывать новое и использовать это в собственное благо общества. Все открытия совершались исключительно на уровне снов, видений, откровений и всего прочего. Ну, просто вот такой, например, показательный стандартный диалог, пример диалога между индейцем и белым человеком. То есть индейец, конечно, удивляется вот этому. То есть для него европейская цивилизация со всеми этими машинами, приспособлениями, это что-то невообразимое. Он, вот, и как он это воспринимает? Угу. То есть, в его сознании духи-покровители белых людей необычайно сильны и необычайно пекутся о своих подопечных. Попытки белого человека объяснить, что это вот некие умные люди из поколения в поколение что-то изучали, исследовали и самостоятельно научились делать, ну, вот эти ружья, угу, которые стреляют огнем и поражают на расстоянии, это воспринимается просто как, ну, обман. То есть, ну, не желает человек выдавать секреты своей расы. Угу, вот. Угу. Ну, что ты будешь мне рассказывать? Угу. Каких-то изучениях, что вы чему-то научились. Ну, так не бывает. Такие вещи открываются только в снах и видениях. Угу. Как вся мифология построена на этом. Все орнаменты, искусство, ну, все-все-все на свете. Ну, даже для того, чтобы войти просто в общество, человеку уже в отроческом возрасте, надо было пройти через определенные посвящения. И это были не ритуалы, а те или иные практики, которые позволяют входить вот в эти, что называется, сейчас измененные состояния сознания, угу, с целью получить информацию о том, к чему ты вообще предназначен в жизни, чем тебе заниматься, что тебя ждет. Вот. И опять же, вот, что самое удивительное, вот тот материал, которые собрали и накопили исследователи, говорит о том, что, ну, действительно, как минимум 90% в подавляющем большинстве случаев это все работало, приводило к результату. Скажем, военный вождь, который собирал отряд в набег на соседнее племя, ведь это был не человек, которому там наследственно досталась такая привилегия. Это был человек, который себя проявил определенным образом, и ему доверяли. Угу. За ним шли. То есть, и для того, чтобы решиться на это, он должен вот тем или иным образом получить информацию.
То есть он должен отвечать. Человек? Он послал бы разведчиков, да.
Ну, он создал бы сначала разведку.
Вот. Здесь же человек просто некоторое время постился, угу, должен был увидеть вещи сон и заявить, что вот мы пойдем туда-то, туда-то, мы найдем то-то и то-то. И зачастую он брал на себя смелость утверждать, что вот погибнет два человека. И вот такая-то будет добыча. Вот. Что самое удивительное, оно так и происходило. И если бы только оно произошло не так, то есть человек лишался всего своего общественного статуса. Это совершенно невозможно. Вот как, вот опять же, вот жажда европейского человека на свадьбе, так сказать, задать вопрос и узнать, ну а как же это происходило? А каков же механизм? И вот тут мы опять упираемся в какую-то непреодолимую проблему.
Непреодолимость проблемы меня забавляет еще вот почему. Что в последнее время достаточно часто общаюсь с людьми науки, естественно, западной парадигмы. И по их собственным словам и по создавшемуся у меня представлению, Вот этот механизм логического разъятия целого, для того, чтобы потом соединить в это же целое, да еще и работающее, он оказался, в общем, достаточно тупиковой вещью. До каких-то вещей докопались, а дальше вот для логики стена стоит. Поэтому звучат призывы об объединении там разных способов знания, религиозных, возможно, да, интуитивных, мистических. И не будучи специалистами в других сферах, да, очень внимательно при этом смотрят все время на Восток. Вот как бы нам в экстазе слиться вот этого логического, да, получения знаний с одной стороны, и вот этого интуитивного с другого, и тогда человек...
И получить вот это все вместе.
Да, и человек постигнет тогда истину. Но я-то понимаю, что это невозможно, и надежда это совершенно нелепо.
Ну, во-первых, Востоку никто не нужен. Во-первых, зачем мы ему нужны?
Это да.
Мы в данном случае изгой для Востока, мы изгой из истинного знания, из какого-то давно потерявшую целостность.
Да и недостойный, в общем.
Да, поэтому, ну, есть же целую, я хорошо знаю, целую группу, скажем, Чикагская школа. Это очень вполне серьезные люди, которые очень внимательно изучают, это востоковеды изучают труды китайские и японские для того, чтобы воссоздать практику интуитивных прозрений в науке на Западе.
Ну, недостаточно же талантливого физика просто напичкать марихуаной, скажем, вечером, чтобы он выдал результат.
Очевидно, уровне... да. Очевидно, да. И очевидно, это не заработает вот здесь, скажем, вот в этих условиях. Угу. Но почему-то, опять-таки, по сложно объяснимым причинам, это работает, скажем, в колонии китайской деревни.
Угу.
Кстати, про то, можно ли это, скажем, статистически проверить. Буквально недели три назад мне попалась потрясающая интересная статья в гонконгской газете. Гонконгская полиция, вот классический пример столкновения Запада и Востока, все-таки там многие воспитывались уже в английских традициях, они решили проверить, сколько среди их гадателей жуликов, они же собирают все деньги, среди лекарей жуликов.
И как по заказу нашей программы сделано.
Ну да, да, практически. И обошли все, как принято в Гонконге, с большими налетами на все вот эти вот маленькие заведения. Схватили клиентов, которые там были, опросили их. Самое поразительное, что да, это все делалось для того, чтобы прикрыть этот бизнес, потому что Гонконг должен стать великим центром вселенной, а тут вот какая-то
пережитки,
да, средневековье страшное. Оказалось, что больше чем 90% случаев лечение кажется эффективным, предсказания сбываются, абсолютно точно, скажем, предсказывается прошлое. Но самое поразительное, что вот все эти системы, способы, где построить дом, где, в какой цвет стену выкрасить.
Фэншуй.
Фэншуй, да. Вот, все это абсолютно точно забывается. Я когда-то, вот так сказать, буквально с дуру решил пообучаться в Китае фэншуй. Думаю, что я приду, сейчас мне расскажут, там, как по отношению там, к западу, какая стена строится, к югу, какая
стена. Ногами ложится, да.
Я честно посещал, так сказать, вот этого мастера в течение месяца. И через месяц я понял, что никакого обучения нет. Потом что-то делал безошибочно. Но вот почему он здесь ставит, кладет камень, а здесь ставит, скажем, какую-то тумбу в доме, сказать невозможно. Никакой методики нет. Все эти книги по фэншуй, это просто чепуха, конечно.
Это да, адаптированный для западного ума.
Да, это вот так, но тоже фэншуй такая пустышка, вот прочтите, вы научитесь. Конечно, это нет. Точно так же, как обучается той же самой китайской медицине. Никто ничего не учит. Вот ты ходишь со своим учителем, хвостиком за ним в течение нескольких лет, а может быть десятков лет. Может быть научишься, а может быть нет. Никакой гарантии нет. Как в буддийском монастыре обучают медитации? Никто не говорит, сколько раз там надо выдыхать, выдыхать, что визуализировать. Вот тебе показывают угол в зале. Говорят, ты здесь будешь сидеть. И сиди. Вот вся община пришла, ты сидишь. Вся община встала, ты с ними ушел. Однажды тебе откроется. Если не откроется, ты не получаешь как бы вот этого буддийского, ну, собственно, того же самого интуитивного знания. Очень важное, что гарантии никакой нет. Почему важно? Потому что в европейских системах обучения там есть гарантия. У нас есть программа в каждом университете, в каждой школе есть программа. И человек знает, что он будет знать через 5 лет. Здесь он не знает. И зачастую, вот, кстати говоря, как мы пытаемся использовать все эти восточные культы. Классический пример – это повсеместное распространение канона перемен Идзина. Где, вот, например, я не совсем недавно читал потрясающе интересную статью, она сильно интересная, как по Идзину предсказывают судьбу России. И это, там вполне обоснованно, как-то все это выстроено, сложный гексаграмм, триграмм. И в чисто логическом виде, да, скорее всего, так и получается. Но мы-то прекрасно понимаем, что китайцы не гадают по Идзину. Это мы по нему гадаем. Это мы верим, что по нему можно что-то предсказать. В то время как, например, Идзин – это не книга для гаданий, а это результат видений, то есть это вторичный результат, людей, которые просто вот интуитивным образом, то, о чем говорил Дмитрий, визуализировали, видели, получали знания и записывали его. Классический тому пример предсказания Нострадамуса, которое мы пытаемся перетрактовывать в зависимости от изменяющейся среды. Но в реальности мы не знаем, что он имел в виду, поскольку он сам никогда этого не знал. Ему открывался, он записывал. Вот наша как раз традиция европейская, традиция экзегетики, вечной экзегезы. Вот нам недостаточно Библии, нам нужно комментарии к ней. Нам недостаточно научного труда, нам нужно обязательно его развитие. Восток вообще построен по-другому. Там есть как бы точечные, извините за такое выражение, плевки вот этого знания. Вот Конфуций что-то сказал на улице, и ученики записали. Они не знают, хорошо он сказал, правильно или неправильно. Учитель сказал, значит, это имеет смысл. Они записали. И вот этот странный такой плевочек в истории, он остается. Другой философ свое говорит, он не развивает Конфуция, он говорит свое. Визуализирует свое. Демистифицируя мистическое знание. Он рассказывает о нем.
Поэтому понятие школы, в общем, наверное, невозможно.
Да, да. Отсюда же, кстати, невозможно в любой неевропейской традиции понятие религии и церкви. Потому что верить не во что. Верить можно только в моего учителя, в моего вождя. Вот он для меня есть. Все. Все учение. Поскольку он знает, он чувствует, он предчувствует. Находясь рядом с ним, это мне передается. А верить в нечто, что стоит выше его, над ним, бессмысленно.
Вот сейчас личный вопрос каждому из вас. Все-таки сталкиваясь с по-другому устроенными людьми того же вида, Homo sapiens, да? Где интеллект уже значит не так много, если вообще что-то значит. В практическом смысле только, наверное, да? А какие-то изменения в себе, все-таки продолжающих существовать в западной культуре, сколько бы вы ни провели в Китае, да, сколько бы вы ни занимались исследованием вот этих, вы же все равно здесь, так или иначе. Остается хоть маленький рубец от этого? Или это все-таки настолько инопланетно, что вот как с фэншуй, да, ну вот можно ходить и, ну, что ты поймешь, сюда приехал, и что, ты будешь табуретку дома переставлять по-другому? Ну все же другое. То есть, возможно, научиться чему-то у них, или все-таки это пограничные меры абсолютно?
Две больших разницы – научиться и воспроизвести в других условиях.
Ну да.
Научиться – да, пожалуйста, приезжай, учись, как говорится. Воспроизвести – нет, это две разных среды.
Вывести, скажем.
Вывести так нельзя. Рубец остается, но это именно как рубец. Рубец обычно мешает жить, а не помогает. Поэтому нельзя играться в вот эту, скажем, восточную интуитивистику здесь.
Вот.
Вот играться это не пройдет просто.
Да, я тоже могу подтвердить то же самое. Что действительно, когда ты попадаешь в определенную среду, ты действительно то ли заражаешься, то ли проникаешь, то ли гармонизируешься с чем-то. Ты начинаешь не то что понимать, но воспринимать. Какие-то вещи, испытывать определенные состояния сознания, какой-то способ рефлексии совершенно другой появляется, и он вроде бы работает. Вот. Когда возвращаешься, ну, конечно, это остается. Это остается, определенные возможности действительно воспринимать вещи несколько иначе. Это все остается, какие-то идеи, но вот, действительно, использовать и это образ жизни, ну, совершенно невозможно. То есть все-таки вот другая игра, другие правила, и играть надо именно в них.
Я почему задаю эти вопросы? Ну, не только потому, что у нас огромное количество шарлатанов, да, которые легковерных приманивают вот как раз на эти звуки, этот цвет, этот запах, эти палочки. Не только потому, что там Кастанеда издается миллионными тиражами, и читающий, значит, он начинает говорить об измененных состояниях сознания и так далее, что ну никак, на мой взгляд, с практической точки зрения неприменимо. Я заметил это еще на одной простой практике. Вот у нас есть такие устойчивые словосочетания, как японское кино или китайское кино. Не может быть никакого японского, никакого китайского кино. По определению не может быть. Потому что как только у тебя есть съемочный аппарат, западные технологии, все эти службы, да, потом есть монтаж и озвучание. Да,
необходимость осмысления сюжета.
Конечно, ты не му... это просто европейское кино, снятое в Японии, японскими там режиссерами. А это вот китайским режиссерами.
Что-то там отражается.
Ну вот да, на уровне вот тех же палочек, на... да, да, и этого, да. Но не может быть такого понятия, как японское кино. Вот так и опыт, да, он непереносим все это.
Я думаю, что попытка перенести это просто опасно. Ведь мы живем в адекватной среде. Если мы живем в адекватной среде, мы вообще живем в ней. Нас она не задавливает, и мы не умираем. Если мы перестаем жить в адекватной среде, скажем, начинаем тут играть в буддийских монахов на московских улицах, или играться в краснодадианские изменения сознания, мы выпадаем из среды. Среда очень жестока, она сразу схлопывается, и все. Точно так же, как когда европейцы приезжают там, в Японию или в Китай, в деревню, я не имею в виду там в Токио или в Пекин, а в деревню, и пытаются с европейской точки зрения расспросить китайцев, каким-то образом среда очень быстро их выталкивает. Они начинают себя плохо чувствовать и уходят. Поэтому правила игры уже установлены в этом мире. Уже Европа стабилизировалась, там Восток стабилизировался. Пытаться сыграть в них очень плохо. Минимум это психическое расстройство. Но есть, вот, кстати, об этой опасности, просто очень Юнг очень много пишет. Он пишет о том, что зачастую наши фантазии мы принимаем за или за Слово Божье, или принимаем за интуицию. Это наши фантазии. Мы с этим фантазией выходим к людям. И начинаем их обучать. Индуцируем у них такое же больное состояние сознания. Вот это все, собственно, мы получаем. Это не шарлатаны. Они как раз очень искренне заблуждающиеся люди. Но за ними тянется шлейф чего? Людей психически страшно, неустойчиво. И заканчивается плохо все. Учитывая, что даже тоже не надо забывать о том, что в Китае есть очень четкое такое определение, называется чань-буддийская болезнь. Она заключается в том, что многие люди во время медитации, попытки прозреть, визуализировать, они сходят с ума. И такой процент всегда есть. Даже там, при тех методиках, при контроле достаточно жестком. У нас это будет заканчиваться еще хуже. Так что я вот почему говорю, играться в это не стоит.
Тем не менее, смотрите, все-таки здесь есть какая-то неравноценность культур. То есть я так понял, что для нас буквально смертельно опасное может быть погружение в интуитивную культуру Востока, но тем не менее...
Находясь на самом деле здесь, да.
Я именно это имел в виду. Но смотрите, как безболезненно произошла вестернизация для японского общества. Как легко... плоды вот этих много сотен лет, да, научных размышлений Япония мгновенно приняла на себя. Как деревянные чашки для риса, да, мгновенно стали пластиковыми. Как эти палочки, да, которые освящены уж такой традицией, да, и, казалось бы, ну, каждая должна быть на своем месте, стали одноразовыми. Как японцы вообще, да, вот очень, очень легко впустили в себя Запад.
Ну, это как раз неудивительно, потому что Япония вообще страна восприемник. Вот она воспринимала китайскую культуру очень безболезненно. Также воспринимает и европейскую культуру. Как раз Япония к этому готова всегда. С Китаем дело обстоит, конечно, сложнее, потому что все-таки без малого 5000 лет культуре, значительно больше, чем японской культуре. В Китае очень хитро, вот насколько я понимаю этот процесс. Там действительно говорят о вестернизации, о глобализации. На самом деле идет процесс имитации. Очень точно имитации западной культуры. Если, опять-таки, вот та же самая интуитивная прагматика. Если США готовы финансировать Китай для того, из-за того, что там есть реклама Кока-Колы, давайте мы это сделаем, пусть им будет приятно. Но ядро культуры, она ставится очень-очень иным. Очень иным.
Особенно, я полагаю, все-таки сельской местности.
Я полагаю, что даже на уровне городского жителя, где-то в ядре сознания, в глубине сознания. И, ну, конечно, изменения в сельской местности практически там незаметны. Но, тем не менее, если долго говорить с тем же самым китайцем, говорить на его языке, я имею в виду не на китайском языке, а на языке его понятий, ты поймешь, что, конечно, никакой там западной культуры и не пахнет. Просто Китай очень точно может имитировать. Китай страна очень хитрая, она воспринимает всегда интуитивно только внешние факторы. Арабскую культуру, отсюда выразились китайские танцы, которые мы считаем китайскими. Вся математика в Китае – это арабская математика. Китайцы любят носить костюмы, которые пришли с Запада. То есть быстро воспринимают, но одновременно тут же перекраивает на свой лад. Она втягивает, как болото. И всегда, всегда Китай руководствуется не логическим построением, а вот именно ощущением. Я много раз наблюдал, как на уровне обыденной жизни, когда китаец, вот, например, отправляется в какой-нибудь другой город, он сидит и говорит, поехать или не поехать. Не поехать, решает он. И действительно, я хорошо знаю, это конкретный случай, рассказываю, когда он говорит, не поехать, и поезд, на котором должен был ехать, он сходит с рельс. Буквально случай прошел не месяц назад, вот я был в Китае, вот буквально на моих глазах.
Мы сейчас прервемся на рекламу, и у нас будет время для того, чтобы прослушать вашу историю завершения и все-таки подумать о том, насколько вообще нам надо дружить с семьями, я имею в виду с Востоком. Так вот то, о чем я говорил с самого начала-то, когда я два раза избежал почти верной гибели, это она и есть интуиция?
Вот только это она и есть. Потому что не было никакого логического осмысления. Угу. Вот это она есть. А вот теперь представим, это был как бы единичный случай. А представим, что целые культуры живут по таким же законам.
Ежедневно.
Ежедневно. На уровне, на обыденном уровне, на уровне великих творческих людей, на обыденном уровне. Вот мы должны понять, насколько они разные и насколько они отличаются.
То есть, когда люди проезжают мимо холма, и один из них говорит о том, что а вот с той стороны пасутся две антилопы, которых мы можем застрелить. Вот это проявление интуиции в ее чистом виде.
Потрясающе. Ну хорошо, давайте мы сделаем заключение. Я думаю, что оно... Вот, смотрите, я сделаю, да, а вы вольны соглашаться или нет. Первое. Мы не можем определить, пользуясь нашей терминологией, нашим способом мышления, что такое интуиция, хотя показанные примеры, да, которые заставляют там волосы, оставшиеся на голове вставать дыбом, они дают представление эмоциональное, да, о том, что это такое. Мы не можем практиковать техники и методологию, да, достижения состояния сознания, в котором эта интуиция является как бы, ну, постоянно действующей, находясь в западной культуре. И нет, и никогда не было ничего, что могло бы эти народы одной культуры и другой свести вместе. Прав я или не прав?
Ну, по сути дела, да. Ведь посмотрите, вот, опять же, Северная Америка – это прекрасная иллюстрация. В конце 19 века с расселением коренных племен по резервациям вся Америка была уверена, что через поколение эта культура, эти нации растворятся в американском обществе.
Да.
Вот, и что мы видим сегодня? Да ничего подобного. Вот эти мизерные традиционные общества,
задавленные,
на протяжении где-то двух поколений просто законодательно давившиеся, угу. Когда поголовно дети забирались в интернат и воспитывались по европейской системе, это пронесло определенные плоды, так скажем, грубо говоря, но не решило проблему. Никакой ассимиляции не произошло.
И самосознание по-прежнему столь же яркое. Да.
Не надо
абсолютно.
За примером ходить.
И картину индейского художника с первого взгляда можно отличить от американского. И стихотворение, написанное индейским поэтом, можно с двух строк отличить от американского.
Но здесь же надо вспомнить просто попытки христианизации Африки или Азии, когда оказалось, очень успешно идет. А если мы посмотрим на то, как служат сейчас священники в Азии или в Африке, то мы поймем, что они служат по местным традициям. а не по-европейски. Все произошло наоборот. Там эта культура оказалась сильнее.
То есть, и... Тут любой священник просто придет в ужас, когда он увидит это. Как там это происходит?
Ну что ж, заканчиваю я словами, известными словами, с которых надо было начать, наверное, эту программу. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе не быть им.